ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 6. Текст 24. Прохлад дает наставление. Тасмат сарвешу бутишу.
Тасмат сарвешу
бутишу.
Тасмат сарвешу бутишу.
Даям куру тасау
хридам.
Даям куру тасау хридам. Bhavamasuram unmuchya. Bhavamasuram unmuchya. Yaya tushyaya dokshajam. Yaya tushyaya dokshajam. Tasmat sarveshu bhuteshu. Даям куру тасау хридам. Бхавамасурам унмучья. Яя туштядя докшаджам. Дружелюбное. Бхавам. Настроение. Асурам. Демоническое. Поскольку демоны делят других на друзей и врагов. Он мучья, оставив я-я, которым тушьяти удовлетворяется. Адокшаджа, Верховный Господь, недоступный чувственному восприятию. Перевод стиха. Поэтому, мои юные друзья, сыновья демонов, действуйте так, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, тому, кто выше любых материальных понятий. Отбросьте свои демонические наклонности и не делите окружающих на друзей и врагов. Будьте доброжелательны и сострадательны ко всем живым существам. Проливайте на них милость, уча их преданно служить Господу. Комментарий Шилбрупады. Бхагавадгити сам Господь говорит: «Бхактя мам абиджанати яван ятча смитатвадаха». Постичь Верховного Господа таким, как Он есть, можно только занимаясь преданным служением. Заключительное наставление, которое Махараджа Прахлад дал своим школьным друзьям, сыновьям демонов, состояло в том, что они должны посвятить себя преданному служению, проповедуя всем науку сознания Кришны. Проповедь — лучшее служение Господу. Господь чрезвычайно доволен теми, кто служит Ему, проповедуя Его послания. Он сам подтверждает это в Бхагавадгите. «Начатасман манушьешу кашчитме приякриттама». «Нет для меня в этом мире слуги дороже, чем он, и никогда не будет». Если человек искренне старается распространять сознание Кришны, если он объясняет другим величие Господа и прославляет Его, то будь этот человек даже недостаточно образован, он становится очень дорог Верховной Личности Бога. Это и есть бхакти. Тот, кто на благо всех людей, не деля их на друзей и врагов, проповедует сознание Кришны, доставляет Господу удовольствие и тем самым исполняет свое предназначение. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху призывал всех становиться преданными гуру и проповедовать сознание Кришны «Яри Декха Тари Каха Кришна Падеш». Это самый простой способ постичь Верховную Личность Бога. Когда преданный проповедует, и он сам, и те, к кому он обращается, чувствуют удовлетворение, так можно принести мир и покой всему человечеству. Бхактарам ягьятапасам сарвалокамахишварам сухридам сарвабутанам гьятвамам шантим ричхати. Очень важно понять три истины. Бог — Верховный Наслаждающийся. Он — Владыка Всего Сущего. И Он — лучший друг и благожелатель каждого. Преданный должен сам осознать эти истины и широко проповедовать их. Тогда повсюду воцарится мир и согласие. Большое значение в этом стихе имеет слово «саухридам» — дружелюбие. Как правило, люди ничего не знают о сознании Кришны, Поэтому лучший их благожелатель тот, кто проповедует сознание Кришны всем и каждому. Поскольку Верховный Господь Вишну пребывает в сердцах всех живых существ, каждое тело является храмом Вишну. Однако это вовсе не повод для того, чтобы использовать такие выражения, как Даридра Нараяна. Нараяна живет в доме Даридры, бедняка, но это не значит, что сам Нараяна становится бедняком. Он живет везде, и в домах бедняков, и в домах богачей, но где бы он ни жил, он всегда остается Нараяной. Думать, что Господь становится бедным или богатым, значит судить о нем с материальной точки зрения. При любых обстоятельствах Господь неизменно полон шести совершенств. Тат шат айшварья пурна. Тасмат сарвешу буддишу даям курута саугридам бавама асурам унмучья яя тушья тятокшаджам. Поэтому, мои юные друзья, сыновья демонов, действуйте так, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу, тому, кто выше любых материальных понятий. Отбросьте свои демонические наклонности и не делите окружающих на друзей и врагов. Будьте доброжелательны и сострадательны ко всем живым существам. Проливайте на них милость, уча их преданно служить Господу. Прохладывает наставление, 7 песня, глава 6, текст 24. Итак, здесь говорится о преданном служении, что это долг каждого цивилизованного человека распространять преданное служение Верховному Господу. Для этого нужно знать величие Бога. Служение может быть спонтанным в присутствии такого знания. Если человек не получает знания, его служение становится слепым или раболепным. Это не называется бхава или бхакти. Или, так сказать, вынужденное служение. Но вынужден признать высшую силу, приходит к нему как смерть, как великие страдания или болезни, лишения в этой мире, беды, трудности. И он признает эту высшую силу через страдания и поклоняется ей, и не является бхакти. Бхакти означает, что человек понимает величие Бога, и для этого нужно увидеть, что Бог находится за пределами двойственности, плохого и хорошего, этих обычных понятий, в которые люди погружены глубоко. Демоны. Демонический ум – это двойственность, и демоны принимают эту концепцию ума за истину. Почему? Просто потому, что она исходит из его ума. Больше ничего. Только потому, что эта концепция зашла из моего ума, я считаю, что она правильная. И демон, он отставит эти позиции. Ему очень трудно признать какой-то высший уровень, потому что это его личный ум. Он думает, это мое истинное знание, это истина. Это такова иллюзия. И демоны поддерживают ее. Поэтому они измышляют. И эти измышления порождают оскорбления. Именно причина там в том, в двойственности. И вдруг есть враг. Враг, который приносит неприятности мне. Завидует, может быть, и он приносит какие-то неприятности. И друг, который помогает мне выполнить мои желания, удовлетворять чувства. Друзья, они сотрудничают, помогают, чтобы быть счастливыми, удовлетворять свои чувства. А кто-то мне мешает в этом. Это враг. Вот эти понятия друг и враг. Интересно, что в Сатья-югу таких понятий не было у людей. Это золотой век. Легенды остались об этом золотом веке. Но в Ведах подробно описывается это время. Было очень давно, конечно. И очень трудно даже поверить, какая была атмосфера на планете. Не было двойственности. Люди могли свободно думать о Боге. Углублять это понимание всю свою жизнь. Тысячи, тысячи, тысячи лет. Не отвлекались от объекта медитации. Только потому, что не видели мир двойственным образом. У них не было друзей и врагов. Они ясно понимали предназначение. То есть, фактически, говоря образно, все были парамахамсами. Как бы не было даже классов социальных. В этом не было необходимости. Потому что не совершалось ни единого оскорбления. Поэтому ум был самосветящимся. Самосветящийся ум. Это подобно тому, как мы смотрим на Луну и видим там какие-то пятна. Но они не препятствуют свету. То есть, настолько этот сильный свет, что он проникает. Даже имея недостатки, этот свет все равно излучается. И также самосветящийся ум – позитивный ум. Человек никогда не мыслил негативным образом. Но в Кали-югу большей частью люди мыслят негативным образом. Ум – причина огромного беспокойства. Величайший враг становится в век Кали. И люди не знают, как справиться с этим врагом, с умом. И в Сати-югу, поскольку ум был самосветящимся, и он никогда не видел недостатков, он все трансформировал во что-то очень хорошее, духовное. Люди могли думать о Боге и уходить к Богу. Не было даже никакой социальной структуры варанаши-мадхармы. Не было необходимости в храмах, в жертвоприношениях, коллективных собраниях обсуждений писаний. Не было необходимости. Люди имели такой разум. Представьте, чистый ум. Они просто созерцали этот мир, медитировали, находили свою душу, возвращались к ней. Так мы слышали из писаний. Такое было величие Сати-юги. Но в третью югу на четверть приходит порог, и поэтому совершаются оскорбления. И чтобы остановить оскорбление, возникает структура варнашрамы. Для этого нужна организация. Если организация увеличивает оскорбление, это не организация. Организация должна уменьшать оскорбление. В этом предназначение истинной организации. В всяком случае, духовной организации. Материалисты, когда они что-то организовывают, там столько жертв, столько оскорблений. И изначально варнашрама дхарма была построена для служения Верховному Господу, о котором трудно помнить. В Сати-югу люди легко помнили, в Трета-югу намного труднее. На одну четверть порока приходит. И этот порок нужно было удерживать путем насилия варнашрама дхармы, кшатрии, управление, аппарат, администрация. Нужно разделить людей. Здесь браманы, кшатри, ваши, шудры, иерархия. Иерархия почтения должна установиться. В Кали-югу это серьезная проблема – установить иерархию почтения. Каждый думает, что он достоин почтения, но не почитает никого вокруг. То есть век Кали – это очень деградированное состояние, практически неприменимо в варнашрама дхарма. Она применяется только формально. Но каждый человек, он мечтает занять место начальника. Каждый приходит в какую-то организацию с желанием иметь какую-то выгоду, как из дойной коровы все оттуда выжимают. Фактически все становятся ворами сверху донизу. Из-за зависти вот этих материальных желаний, которые возрастают в Кали-югу безмерно. Они налаживают только производство, чтобы все больше и больше производить новых товаров. Так много желаний, так много хочется новизны, так быстро все надоедает. Люди очень легко раздражаются, быстро раздражаются, легко гневаются, помнят долго обиды. Если нет каких-то подарков каждый день, то жизнь неполноценна. Это Кали-юга. Но в Трета-югу люди знали, что такое варнашрама дхарма. Иногда даже сам Верховный Господь приходил, управлял, Рамачандра устанавливал дхарму. И демоны, они жили за пределами государств. Сати-югу вообще здесь не было. Но в Трета-югу был Равана, например. Но был мир на расстоянии, определенный мир, потому что была варнашрама, были очень сильные воины, были великие знания. Таким образом, насилие, оно сопровождалось высочайшей нравственностью и справедливостью. Никогда насилие не применялось без нравственности и справедливости. Это главное для управляющих людей. Они всегда будут применять какое-то насилие, неизбежно, это предписано для них. Но должно быть всегда справедливое и всегда нравственное. И Господь Рамачандра показывает этот пример. Дает этот пример высочайшей нравственности. Мариада Пурушоттама называют его воплощение. Это высочайшая нравственность, сила и нравственность одновременно. Также Пандавы, Ютиштира, это высочайшая нравственность. Так Кшатри, воин, братья-воины, но они руководствуются нравственностью и справедливостью. Это установлено было Господом Рамачандрой. И таким образом оскорбления сдерживаются. Равана оскорбитель, но он наказан. Его уничтожает собственная гордость, и Рамачандра убивает его. И в два пара-югу оскорбления проникают глубже в общество. Они проникают в общество людей. Не в обществе демонов находятся, а в общество людей начинают проникать демонические принципы. То есть в одном государстве живут и демоны, и преданные одновременно. Управление становится очень сложным. Фактически невозможно уже управлять в мире. Демоны захватывают власть. Почему? Они прикрываются религией. Это самый надежный щит. Демоны всегда прикрываются религией. Мы должны это знать. И сейчас то же самое. Принцип не меняется. Самое надежное прикрытие – это высшим принципом любви, сострадания, ненасилия. Вот видите, ради чего мы совершаем все это, они говорят. Вот, посмотрите, каковы наши идеалы. Мы праведники, таким образом. Но их дела говорят о другом совершенно. Их поступки говорят совершенно о другом. И иногда в этом все запутаются, как Махабхарата. Все запутались. И Дрона запутался, и Пишмадев запутался, и Крипачарья запутался. Это мудрецы, и Пишмадев получил образование на высших планетах вообще. Мать Ганга устроила ему это все, Брихаспати учил его. Это мудрец полубогов. Даже Пишмадев запутался, он не знал, что делать. Ему нужно было соблюдать все свои обеты, и при этом следовать дхарме. Но он служил адхарме. Следуя дхарме, все же, он вынужден был служить адхарме Дурьотхане. Удивительно, как все случается, смотрите. Он не мог отойти от своей дхармы, но демон обхитрил его. Почему? Он занял место, принадлежащее представителю Бога. И что делать будут праведники в этом случае? Очень сложная позиция. Места, которые должен занимать представитель Бога, занимают демоны. Вы должны служить по закону своей собственной дхармы, вы должны служить этому положению. И Пхишмадев служил положению трону, но на троне был Дурьотхана. Это была проблема. Трон Хастинапура был. Вот чему служил Пхишмадев. Вот что он защищал. Но этот трон занял Дурьотхана. Даже Пхишмадев запутался. Даже Пхишмадев не знал, что делать. Он просил Видуру, помоги ты, ты можешь только спасти сейчас Хастинапур. Я не способен, я обетами связан. Я беспомощен стал. Видур сказал, нет, тут Дурьотхана, я ничего не смогу сделать. Тогда он спросил, Гандхари, ты можешь спасти? Никто не мог спасти. Ни Крипачарья, ни Дроначарья. Только Кришна знал, как это сделать. Кришна спас ситуацию. Что Кришна не зависит ни от добра, ни от зла. Он даже может нарушать свои обеты. Он действует исключительно из своего удовлетворения. Очень просто. Желудок доволен, вот и все. Как понять, какая пища? Мы просто едим, и желудок говорит, очень хорошая пища. Вот это и ешь все. Вот это Кришна. Ему не нужно знать все эти рецепты. Он просто пробует. Нет, отбрасывает. Адхарма. Не нравится. Вот Прабхупада, помните, ему принесли чернику. Это северная ягода, или голубика, или черника. Он никогда ее не ел. В Индии нет такой ягоды. Сказали, Прабхупада, вот в писаниях ничего про эту ягоду мы не знаем, не написано, вы тоже ничего не говорили, но она растет здесь, мы ее едим вообще. Ее можно божествам предлагать, можно есть ее? И принесли ему. Прабхупада говорит, сейчас я попробую, скажу. Взял несколько ягод, попробовал. Да, предлагайте, нормально. Все очень просто, видите. Вот так Кришна действует. Ему не нужно знать шастры. У него просто есть чувства, но его чувства совершенные, в отличие от других живых существ. Он никогда не ошибается. Как можно ошибиться в собственном удовлетворении? Он руководствуется только этим чувством. И так, если мы удовлетворяем Кришну, это всегда хорошо. Даже это ценой трудностей. Главное, что ему хорошо. Если это хорошо, то это всегда благо для всех. И так могут мыслить только чистые преданные. Победив демонический ум, можно научиться этой практике. Можно научиться терпеть любые трудности в жизни. Любые. Так, описывается, что можно. Тидикшаса Бхарата, научись терпеть. Терпеть все, любые трудности. И на самом деле, жизнь на самом деле очень трудна может быть. По-настоящему трудна. Говорит, можно терпеть в сознании Кришны. Посмотрите на всех старых преданных. Они серьезны очень. Среди молодых они прыгают, скачут. Это очень хорошо, столько милости. Посмотрите на старых преданных. Вы видите разницу? Они глубже, но они серьезны очень. Они знают, это не так просто. Пройти эти испытания в служении Кришне всегда оставаться. В позитивном настроении вообще невозможная вещь на самом деле. На самом деле это невозможная вещь для человека, то, что мы делаем. Почему материалисты боятся нас все-таки? Они чувствуют, они что-то чувствуют, знаете. Вот, что бы ни говорили, что мы вегетарианцы, мы не насилие, мы то, мы хорошие, мы счастливые. Мы улыбаемся, смотрите, мы раскрашены все и прочее, мы танцуем. Нет, они какие-то серьезные танцы у них, они даже не хлопают после наших выступлений. Замечали это, нет? Когда мы поем для них киртан, никто не хлопает, все смотрят потом по концу. Вам что, не понравилось? Понравилось. Почему не хлопать? Ах, да, да, надо бы хлопать. Всегда так. Никто не хлопает после наших программ. Они чувствуют, что-то за этим есть более серьезное. Не просто песни, танцы. Какая-то там у них боль вообще. во всем этом настоящее. Какая-то вот молитва есть, настоящая молитва, и они чувствуют это. Из материального мира невозможно уйти, не чувствуя боли. Если здесь так приятно, комфортно, я не собираюсь уйти отсюда. Мои чувства будут держать меня. Я не буду спешить. Ну да, потом. Пока так и все хорошо, собственно говоря. Знаете, свинья вот она берет и вот так вот делает во Вриндаване. Прям в лужу забирается вот так вот по шею и вот так вот делает. Так устраивается там и лежит. И просто это все ее тело вот полностью, знаете, так комфорт. Потому что когда вы лежите на земле, то какую-то часть тела давит, там, какую-то вы отлеживаете, нужно переворачивать. А тут, знаете, вот все так равномерно, так прохладно. Так. И она просто в блаженстве. Она так целый день может лежать вот в тени, знаете, в этой вот луже. Вы ни за что оттуда ее не сдвинете с места. Такой комфорт, только по страхам смерти. Пока вы беспокойство не причините, она не уйдет оттуда. Поэтому материальная природа будет причинять нам серьезное беспокойство, чтобы вернуть нас к Богу. Иначе мы не уйдем. Если это будет сопровождаться комфортом, как иногда преданные ожидают, варнашрама, хорошие президенты, хорошие подчиненные, все улыбаются, только в приятные разговоры. Нет, это идеализация. Это абсолютно неправильное понимание преданного служения. Обратите внимание на жизнь пандавов. Там был какой-то комфорт? Боже мой, не дай Бог нам такой судьбы вообще. А это чистые преданные. Мы хотим быть чистыми преданными. Мы должны принять судьбу пандавов. Христос тоже не обманывал своих последователей. Говорит, вы должны принять мою миссию, идти моим же путем. Вы готовы? Он пошел на крест, с другим произошло нечто подобное. Только Иоанн умер собственной смертью. Все остальные погибли насильственной смертью, разделяя участь с миссией Иисуса Христа. У нас, конечно, слава Богу, не такая миссия. Мы не готовы, видите? Прошло всего 2000 лет, и мы уже не можем следовать таким путем. Да и не нужно. Остался единственный путь, путь любви. Путь проповеди, здесь Прабхупада говорит. Это лучшее преданное служение. Это высшая форма ненасилия. Но мы должны терпеть, потому что мы будем бороться с демоническим умом других людей и собственным умом. Собственный ум будет говорить, прекрати эту проповедь, никому это не нужно. Ты не квалифицирован вообще, тебе далеко, ты не чистый преданный. Майя будет говорить таким образом нам. У тебя так много обязанностей, подумай о себе. Какая-то личная жизнь должна быть тоже. Работать нужно, поддерживать себя. А как пенсия? Так много может вопросов возникнуть, верно? Но все же, эти вопросы тоже нужно решать. Но не забывать о проповеди нужно. Не нужно забывать ни о том, ни о другом. Жизнь нужно принимать целиком, духовную и материальную одновременно. Если преданный скрывает свои духовные желания, он в иллюзии. Если преданный скрывает свои материальные желания, он тоже в иллюзии. Мне пишет преданный однажды. Я хочу чистого преданного служения. Не хочу никаких материальных желаний. Хочу повторять 16 кругов, все принципы, служить Гуру и Кришне, стать Парамахамсой. Ну вот я стал повторять 16 кругов, а теперь не могу. Почему? Объясните мне, что с мной случилось? Почему не могу повторять 16 кругов? Я пишу ответ. Напишите мне, пожалуйста, весь список ваших материальных желаний. Она отвечает, я не хочу ничего в этом мире. Я хочу чистого преданного служения. Я хочу бхакти. Почему мне не получается 16 кругов? Я пишу снова, напишите весь список материальных желаний. Она, я не хочу никаких материальных желаний. Она скрывает их. В конце концов, она поняла, что я имею в виду. И написала мне письмо, очень большое. Очень большое письмо, и стало понятно, почему она не может повторять 16 кругов. И сразу стало понятно, что нужно делать с этими материальными желаниями. Большинство материальных желаний нужно занимать в служении. Часто преданные подавляют свою природу, вот эти желания, не занимают их в служении. И вы увидите, какой у них будет вид через год-два. Как им будет трудно, насколько это будет неестественное состояние. Сколько у них будет стереотипов выработать, сколько блоков в уме психологии нужно идти, потом идти к психологу разбираться. Но уже не Хари Кришна мантры. Нужно просто идти к психиатру потом. Просто потому, что не подавляет свою собственную природу, скрывая ее, стесняясь ее. Очень трудно кому-то принять свою судьбу, свою дайву. Мы не все одинаковы, мы не все парамахамсы, мы не все браманы. В Кали-Югу мы вообще не браманы. Нас, конечно, возвышает практика преданного служения, но мы должны иметь как бы, ну, смиренное положение. Чтобы облегчить себе путь, нужно развивать смирение. Я буду делать все, что необходимо, и все, что я умею в сознании Кришны. Все, что полезно для других в сознании Кришны, я это буду делать. Не важно, что мне получается, я буду делать то, что соответствует моей природе. Я не буду стесняться своего положения слуги Господа. Потому что в Кали-югу больше людей интересует внешнее положение. Как на меня люди смотрят, каково мое положение, как они меня оценивают. В материальном мире я достиг величия, а здесь. Понимаете? Разве это престижно быть слугой? Итак, в Двапара-югу начинается серьезная вражда и войны, великие войны, мировые войны. Как Махабхарата, Курукшетра, это была мировая война. Сейчас мировые войны не удивление уже. Мировые войны в Кали-югу теряют свою силу и значение. Мировая война в Кали-юге – это просто мировой скандал. Никогда не устанавливает порядок в обществе мировой. Просто хаос мировой. Поэтому в Кали-югу войны бессмысленные. Их нельзя сравнивать с битвой на Курукшетре, ни в коем случае. Потому что и демоны, и преданные в то время следовали ведической традиции. Они выполняли свой долг определенный. Демонистская дхарма есть, есть дхарма преданного служения. Они достигали райского уровня, выполняя свои обязанности. Даже Дурьотхана попал в рай. Это трудно себе представить. Если посмотреть, что делал Дурьотхана, его поступки, и он попал в рай, тем не менее, поскольку люди следовали дхарме. Это была ведическая система. В Кали-югу ведическая система разрушается полностью до основания. Она основана на принципах адхармы. Поэтому максимальная возможность в Кали-югу совершать оскорбления. Совершая медитацию, невозможно с таким умом. Совершать жертвоприношение. Люди все жадные. Невозможно совершить правильное жертвоприношение. Храмовое поклонение. Все имперсоналисты майявади. Не работает ничего. Столько недостатков. Столько оскорблений. И в Кали-югу остается единственный путь. Это воспевание святого имени, которое нужно проповедовать всеми силами. Харирнама, харирнама, харирнама и вакевалам. Калаунастья, ванастья, ванастья. Агатир, а нет. А другого пути не существует в ведах, говорится, в Кали-югу. Все, что придумали материалисты и так называемые религиозные системы, не работают. А если работают, лишь для того, чтобы поддержать хоть какой-то уровень благочестия, но не выше этого. Духовную роль люди давно уже не помнят. Давно уже не помнят, что такое духовный уровень. Конкретного понятия о Боге нет. Священнику говорит преданный, мы пришли в гости. Вы знаете, батюшка, но у вас вот в писаниях мало очень информации о Боге. В ведах ее много, поэтому принимаем веды. Там очень подробно описывается такой Бог, его личность, окружение, все есть. Но в Библии же нет такого знания. Он говорит, ну и что, есть другие люди, которые описывали это. У нас очень много таких есть писаний, где святые писали о Боге. У нас очень много информации о Боге. И мы заинтересовались, сказали, расскажите о Боге. Что описывается в ваших писаниях? Говорит, Бог – это вне материи. Подумали, здорово. Так и есть тоже. Нас пишет то же самое. Он вне материи. А что такое материя? Сказал священник. Это свет и тьма, две противоположности. Ну, ничего так. Можно, можно так представить. Свет, тьма, вот материальный мир стоит, свет и тьмы, Бог за пределами всего этого. Хорошо. Так где же его бить? Как она выглядит? Как она называется? Говорит, между тьмой и светом есть некий мрак. Вот это, говорит, обитель Бога. То есть что-то вот усредненное, видите, платформа ума. Говорит, есть свет, есть тьма. А что? Что за пределами? Если смешать, получится мрак. Вот все. Вот в этом мраке существует Бог. Вас привлекают вот во мрак куда-то погрузиться, уйти к Богу. Но у них нет другой концепции, что философски, умственно вы не можете что-то другое произвести. Это логика, это ее недостаток. То есть там есть другой свет, другая тьма, другое измерение существования. То есть так много из творений Бога, так много вселенных с разными условиями, но это далеко не вся его потенция. Главная его потенция проявляется в духовном мире и поддерживается энергией Баларамы. Рама означает высшее блаженство. А Бал означает величайшая сила, высочайшая сила. Вот этого они не знают, этой экспансии Кришны. А Кришна наслаждается этим всем. Баларама — это сам Кришна тоже. Но тем не менее, они отличаются. Это две вечно, как бы, вечные, неделимые формы, считается. Но тем не менее, они два. Это первая его экспансия. И затем происходит дальнейшее творение. Ну, очень сложно, если все это описывать. Все это. Господь Чайтанья рассказывал, Санатана Госвами, голова закружится. Такое грандиозное описание Бога. Никто подробно так не давал, как Господь Чайтанья давал это Санатане Госвами. Это описывается в Писании. То есть полное знание, законченное знание. И из этих описаний мы можем понять, каков же мир Бога. И поэтому можем проповедовать. Разве можно проповедовать, опираясь на собственный демонический ум? Делать какие-то странные выводы? Нет, говорится. Кришна говорит, он должен проповедовать мое знание обо мне. Вот, говорит, такой слуга дороже всех мне будет. Это есть бхакти, настоящая бхакти. То, о чем здесь говорится. Вот это проявление бхакти. И Господь Чайтанья сказал, что все вайшнавы должны стать гуру. Прабхупада сказал то же самое, что все мои ученики должны стать гуру. Есть разные формы гуру. Не думайте, что должны все стать высочайшими ачарьями. Не обязательно. Гуру, есть различные формы гуру. О Кришне рассказывать можно любому человеку, там, где мы работаем, или соседям, или на улице знакомиться, или где-то еще на программах встречаться, или специально встречи организовать, приглашать людей и разговаривать с ними. И люди с удовольствием слушают о Кришне. Например, здесь, в Омске, всегда какие-то программы большие организовываются, всегда много новых людей приходят, с большим интересом воспринимают, правда? В Екатеринбурге тоже сейчас появился центр индийской культуры, не наш. Просто есть люди, которые организовывают эти центры индийской культуры в Екатеринбурге. Хотят их сделать 17 центров уже. 17 центров в городе, представьте сколько. Хорошо работают. То есть они приглашают разных людей туда, и мы тоже там провели семинары, 4 семинара провели. С каждым семинаром людей становится все больше, 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 больше. Интерес есть у людей, смотрите. Мы говорили о Кришне в конечном итоге, ни о чем-то другом. В Москве преданные боялись, что будет. Давно не проводилась публичная программа для новых людей. Но вот зимой преданные организовали программу. Был зал 120 человек. Мы начали с уровней сознания, очень простые вещи. Все ждали, сказать, со страхом, что будет дальше, когда мы скажем о Харе Кришна мантре. Потому что там, знаете, в Москве это, так сказать, известно, там вот это была передача к барьеру, там Мадан Махан сражался с христианским миром. Он проиграл, но он выиграл, по качеству он выиграл. Его защитил ведущий, там он за него стал проповедовать все. Разбил этого христианина такого агрессивного. И люди были на стороне эмоционально вот преданных, так понравились им преданные. Но все же, знаете, этот храм шум подняли, что вот Харе Кришна... Со страхом ждали, и мы сказали, что вот Харе Кришна, медитация, наконец мы дошли до этой темы. Ну все, я подумал, на следующей лекции будет в 2 раза меньше людей. Что мы уже все сказали, мы свое лицо открыли до конца, кто мы, что это сознание Кришны, хотя я там в брюках сижу, конечно же, в мирской одежде. И там много таких, знаете, материальных атрибутов вокруг, чтобы как-то убедить публику в значимости нашего движения. Музыка нейтральная, все остальное. Даже какую-то одежду мне купили, специально даже кресло купили для этого, столик специально купили, представьте себе. И там было это все на таком уровне, что было все в виде камер, все это снималось, люди сидели просто, знаете, как в Доме Советов, съезда какого-нибудь. И мы сказали вот Харе Кришна, и все, и показали. И на следующую лекцию зал ломился. На полу сидели люди, можете представить. Даже новые сидели на ступенях, им все равно было где сидеть уже. С детьми приходили туда. Зачем, думаю, с детьми? Очиститься, говорят. Вот. Такой интерес, видите. То есть поле деятельности есть. Не так, что у нас нет поля деятельности, что никому это не интересно. Очень интересно. И большинству людям это очень интересно. Мы ходили на предприятие, потом эти новые люди приглашали меня на предприятие. Там несколько управляющих есть людей, очень крупных бизнесменов. Они приглашали в свои фирмы, чтобы вот собрать весь коллектив и тоже вот там провести какой-то семинар. И там проводились, и там было то же самое, такой же результат был. Везде есть интерес у людей. И об этом говорил Господь Чайтанья. И Прабхупада говорил то же самое. Это благословение Прабхупады. Говорит, у вас никогда не кончатся темы в сознании Кришны. У вас никогда не исчерпается материал. Просто проповедуйте, у вас всегда будет о чем сказать. Это благословение Прабхупады, оно работает. Даже когда проповедник говорит об одном и том же повторяет, все равно все слушают заново. Странно, правда? Можете одно и то же даже повторять. Когда-то приехал Гопал Кришна Госвами, дал лекцию в Петербурге, я ее хорошо запомнил. Потому что это одна из первых махараджи в лекции, все слушалось внимательно, очень я ее запомнил. Хорошие примеры. Прошло 20 лет. Гопал Кришна Госвами приехал в Алмату, помню. Дал лекцию точно такую же. Я ее хорошо помню. Но все слушают так же, атмосфера та же самая, трансцендентная. Это благословение, Господа Чайтаньи. Стань гуру. Можешь говорить об одном и том же. Все равно ты будешь гуру. Можешь просто всем говорить, повторяй Харе Кришна. И объяснять, зачем, и все. Можешь этому жизнь посвятить. И ты будешь успешен в жизни. Что с учеными, когда мы проповедуем, мы только один стих проповедуем всю жизнь. Стих, один стих Бхагавад-гиты. Я здесь рассказываю об этом. Я проповедую один стих Бхагавад-гиты, и меня признали академиком уже. А я ничего другого не знаю, когда я проповедую ученым. Только один стих Бхагавад-гиты. Я его проповедую уже вот столько лет. И ученые сказали, это уровень академика. Это только один стих из Бхагавад-гиты, а их же там больше, правда? Так что выбирайте любой стих Бхагавад-гиты и проповедуйте. И все станут академиками. Я вас уверяю, даже ученые вас будут слушать, раскрыв рот, и признавать превосходство этого знания. Это Господь Чайтанья ведь дал нам, не кто-то. Это же не Министерство образования дал он. РСФСР. Господь Чайтанья дал нам это. Он работает при всех обстоятельствах. Повсюду в мире можно говорить о сознании Кришны, оказывается. Не боясь этого. Страх материален, страх атеистичен. Если мы боимся проповедовать Харе Кришна, то это атеизм, проявление атеизма. Не прямое, нет. Но некоторый страх, если страх присутствует, говорить прямо о Боге, это атеизм также. Иисус говорил об этом. Если меня постесняетесь в этом мире, я вас постесняюсь в том мире. Вы выходите, вы стесняетесь, нахрена вы выходите? А я вас, когда вы туда вернетесь, я вас там отвернусь, я постесняюсь вас там. Вам придется обратно вернуться. Кто же вас тогда примет там? И в шастрах говорится, что человек имеет право, полное право. Никакого нарушения порядка не будет по законам Бога. Взять большой барабан, вот, выйти в центр города, ходить туда, и громко стучать и петь святые имена. И ходить куда захочет при этом, не обращая внимания ни на кого. В автобус, в магазин, на улицу, в подземный переход, куда угодно. И никто не имеет права ее остановить. И тот, кто просто пройдет мимо, совершит оскорбление. Должен хотя бы пару шагов присоединиться с ним и пройти дальше потом. Таков этикет. В Вриндаване это знают. Если вы выходите с Харинамы, никто так просто мимо не пробежит. Вы совершите оскорбление. Я не знал об этом однажды. Я был на Лой-базаре. На Лой-базар — это другая пхава. Деньги, товары. Там в другой пхаве вы с вайшами общаетесь. Там раджас. Есть деньги, есть товары. Каждый хочет выгоднее все сделать. Идет Харинама. Преданные идут. Из Кришна-Баларам наши, исконовские. Впереди Гопал Кришна Госвами. И сзади также группа идет, поют Харе Кришна. А у меня же товар, у меня дела, деньги. Нужно закупиться, успеть. Я Харе Кришна и пошел дальше. Он, иди сюда, говорит. Должен пройти хотя бы квартал. Нельзя проходить мимо Харина. Вот так. Чем вы не занимались? Вы должны всегда помнить Бога. Поэтому кто-то должен выйти. Люди забудут. У них там магазинов сейчас больше, чем Лой-базар. Сейчас такие гипермаркеты. Если вы зайдете туда, вы не выйдете оттуда. Пока у вас деньги есть, вы не выйдете оттуда. Все так организовано. Они знают, как это организовать. Они не зря делают такие большие гипермаркеты, не зря это делают, чтобы ум схватить человека и не отпустить его. Пока у него есть деньги, они не отпустят его. Там и каток они сделают с искусственным льдом, как в Алма-Ате, в супермаркете. И всякие шоу, и прочитан продукты, я не знаю, там чего только, экзотику, люди просто ходят смотреть туда. Потом деньги считают, на что не хватит, что хватит. Пока деньги, все копейки пересчитают, все дадут. Когда денег нет, конечно, они уже уходят оттуда. Все. Вот таким образом это все майя как бы рассчитывает. Поэтому иногда вы идете в гипермаркет, считаете деньги, и вдруг человек с барабаном идет. О, боже, вы думаете, а это как сюда попало? Как это вообще связано с этой жизнью? На самом деле никак не связано, верно? Если в этом заключается только наша жизнь, то, конечно, мы ничего не понимаем. Мы не поймем, ну что это он с барабаном в гипермаркет пришел? Милиция где? Вот куда вы смотрите? Человек без денег, в плохой одежде, с барабаном. Громко кричит, он с ума сошел, уберите его отсюда. Он напоминает, о Боге напоминает, в этом его предназначение. Кто-то должен это делать. В храмах есть такая традиция, что иногда, когда есть какие-то там вот беспокойства и прочее, кто-то один просто берет барабан и ходит по территории храма, поет Хари Кришна, и все. И все успокаивается в храме сразу же. Да, Кришна, Кришна, все, все ясно. Все. Все очень хорошо, все. Нет проблем. Нет двойственности, нет друзей и врагов. Нет, мы не демоны, мы преданы. Поэтому харинама также нужна и для нас, чтобы не забывать о Кришне. Когда мы поем перед Бхагаватом, это не всегда харинама. Не все могут активно участвовать в этом. Чаще всего приходят после киртана послушать лекцию и уйти. Но главное киртан. Главное, для чего это делается? Чтобы воспевать вместе. Вместе воспевать. Бхава, знаете, почувствовать друг друга. Как это мы в сознании Кришны. Какой-то экстаз на самом деле. Смысл в этом бесед. Не просто дать что-то интересное, как бы увлечь, развлечь. Потому что великие актеры есть, они прекрасно развлекают людей, и получше еще. Не проповедуя сознание Кришны. Людей больше придет. Большие залы там приходят, как известные есть такие юмористы. Они очень хорошо говорят, на сцене держатся великолепно, за словом в карман не полезут, но все у них есть ответы. В полном знании находятся. Ещенко – это наш человек, да. Есть еще, как его зовут? Свасти тут же, это Ещенко. Есть еще армянин один. Он тоже знает о преданных в Москве. Ну, известный. Петросян. Ну, это мастер же, правильно? Слово он ведет себя, сказать, все. Задорнов сейчас, но он там что-то уже немножко духовное туда вкрапляет. Но Задорнов, он говорит часами, не останавливаясь, у него язык вообще паузы не делает. Он язык догоняет мысли просто, едва успевает догонять мысли. И все это он ясно может излагать, люди слушают, не запутываются, он все это проясняет, знаете, он в умы залазит. Это мастера слова, ораторы есть великие, профессионалы в этом. Обучаются, плюс талант и прочее, их мастерство, их опыт на сцене, их поддержка публики, они становятся великими личностями. Но вот мы не должны путать это все с духовными программами. Потому что иногда преданный садится, не может даже двух слов связать. И мы думаем, а кого тут слушать? Может слушать Бхагаватам, стараться через него. Может быть, не так просто услышать Бхагаватам, если он еще не очень совершенен, но при поддержке публики, при определенном опыте, он может кое-чему научиться. То есть мы с вами можем это все сотворить. Например, мою жизнь сотворили преданные в сознании Кришны. Я сам ничего не планировал, не было никаких планов. То, что я сейчас делаю, я не планировал никогда. Но иногда ко мне подходят преданные и говорят, знаете, я хочу, как вы. Вот у меня есть семья, я хочу так же, как вы. Вот семейный человек. Я хочу так же бросить семью, как вы. И ехать проповедовать. Не работать, ничего, просто вот, как вы. Простите, я такого никогда не делал. Я никогда так не поступал со своей семьей. Я никогда не планировал такие вещи. Преданные сотворили мою жизнь. Они мне занимали преданным служением, вот и все. И до сих пор занимают. Вот таким образом. Это лучше будет. Итак, мы тоже можем сотворить жизнь друг друга. Занимать друг друга служением. Но мы должны знать иерархию почтения. Мы должны учитывать возраст, материальные квалификации, духовные квалификации. Все должно учитываться. Всему нужно выражать почтение, всему, чему человек достоин. Тогда в нашем обществе будет понимание. Если мы даже не будем просто материальному возрасту выражать почтение, уже будут проблемы. Это уже оскорбление. Это кали-юга. Если на том основании, что я просто инициированный преданный, начинаю пренебрегать старшими по возрасту, это неправильная будет позиция. И также старшие по возрасту в сознании Кришны, они могут быть простыми людьми, заниматься простой деятельностью, не иметь какой-то известности и величия. Но я должен учитывать этот этикет и выражать почтение таким людям. Видура, дядя Юдхиштхира, выражает ему почтение как императору. Он говорит, зачем? Ты же мой дядя, ты мой старший, я должен выражать тебе почтение. Я, говорит, на самом деле, премьер-министр, а ты император, и я должен это делать. Если я этого не буду, если каждый не будет поступать согласно своему положению, будет хаос в этом мире. И Юдхиштхира же этому как дяде почтение, находит причину, как старшему. А Видура же этому как императору почтение. Видите? Поэтому мы должны искать возможность выразить почтение. Что в человеке есть такое, что я могу выразить почтение ему? Всегда есть что-то такое. Вот это называется культура почтения. А не так, что в Калиюгу человек смотрит так, где его недостатки, где причина, чтобы не выразить почтение ему. Он находит недостатки и не почитает. Все, теперь можно не почитать его. Вот так все разрушается. Вот поэтому в Калиюгу трудно управлять. Нет иерархии почтения. Есть иерархия управления, но иерархии почтения не существует в Калиюгу. Это главное в культуре ведической. Мы почитаем Верховную Личность Бога, прежде всего учимся. Но позже мы выясним, что абсолютно каждое живое существо дорого Верховному. Абсолютно каждое живое существо, говорит, в сердце свиньи, в сердце собаки, Нараяна находится. Почему же он там находится? Потому что все живые существа очень дороги ему. Он не забывает ни одно живое существо. И если мы служим Нараяне, то мы должны понять его настроение, его чувства по отношению ко всем живым существам. Таким образом, приходит понимание постепенно, что почтение нужно выражать всем живым существам, в уме или на деле. Это уже вопрос этикета, место, времени, обстоятельств. Но это та культура. И в такой культуре зависть уменьшается, разногласия уменьшаются, борьба уменьшается, кали-юга уходит. И каким образом? Проповедь. Если кто-то говорит о Боге, это нужно поддерживать. Даже если ребенок говорит о Боге, мы должны это поддержать. Новый преданный говорит о Боге, это нужно поддержать. Старый преданный говорит о Боге, тоже нужно поддержать. И, конечно, кто-то может быть более реализован, менее реализован, это уже другой вопрос. Но так или иначе, мы говорим о Боге. Мы прославляем Кришну. Для чего? Чтобы занять свои чувства его служением. И, естественно, спонтанным, невынужденным, не под давлением боли или проблем материальных, а по собственному желанию. Это наш выбор должен быть. Почему? Что Кришна очень прекрасен. Что мы слышим об этом. Что кто-то говорит об этом. Другие повторяют и чувствуют огромный вкус в этом. Возможно, мы не видели его непосредственно, но когда мы говорим, Прабхупад говорит, такое блаженство. И тот, кто говорит, и тот, кто слушает, получает благо. И таким образом наша вера увеличивается. Итак, на первом месте это разговоры о Кришне. И мы должны это слушать от преданных. От разных преданных можно это слушать. Мы должны обогащаться этим знанием. Появится спонтанное влечение к Богу. Харе Кришна. Какой стих? Хотите тоже? А я везде говорю об этом тоже, вы же замечаете. Уровни сознания. Это стих Бхагавад-гиты. Вторая глава. Живые чувства выше мертвой материи. Выше чувств, ум, выше ума, разум. А над разумом уже душа. Вот этот стих. Вот мы рисуем все это. Всю свою жизнь объясняем этот стих. Это все.
Разницу, по которой очень просто можно отличить карму йогу от бхакти йоги. Принципиально.
Как раз это не просто отличить карму йогу от бхакти йоги. Потому что внешне это одно и то же. Прабхупада говорит, это одно и то же. Материалист действует, преданный действует. Есть работа, есть семья, и вот того и другого. Но в сознании огромная пропасть. Огромная разница. Вот таким путем можно увидеть. То есть чистый преданный может видеть только другой чистый преданный. Это как раз непростая задача. Махабхарати, Прабхупад не приводил этот пример. Но я просто встретил Махабхарати, иногда я говорю об этом. Махабхарати есть пример преданного мясника, у которого учился один браман. Это не для Кали-юги вообще, это нужно забыть этот пример. Я просто говорю об этом, что это трудно увидеть. Его послал, кстати, его гуру туда учиться. И когда он пришел, он очень удивился, там мясник живет и занимается своим ремеслом. Он был в шоке, и этот мясник давал ему наставление. То есть мы в Кали-югу давайте забудем этот пример, но так или иначе увидеть чистый преданный может только другой чистый преданный. Мотивы увидеть сложно. Со стороны это трудный вопрос. Также это может покрываться плохим характером человека. Просто материальные гуны таковы. Внутри он может быть преданным. Это очень трудно определить. Извне. Часто наши представления о преданных могут быть далеко неверными, ошибочными. По этой причине. Это может покрываться плохим характером. природой такой. Какой-то неквалифицированностью материальной или беспокойствами. Можно быть плохой преданный. Там у него плохо, тут. Но Иисус на этот счет сказал, он сказал, два сына были у отца. Отец сказал одному сыну, иди, сделай это. Он сказал, да, да, ушел, ничего не сделал. А другому сказал, иди, сделай это. Нет, не буду делать. Пошел и сделал. Кто, говорит, из двух выполнил волю отца? Вот таким образом. И он говорит фарисеям, вы говорите, да, да, но волю отца не выполняете. А ведь никто этого не видел, кроме Иисуса. Никто. Это была революция. Его убили за это. А эти грешники, они говорят, нет, нет. Но они выполняют волю отца в конечном итоге. Поэтому тут нужно быть внимательным. С одной стороны, конечно, это глубокая вещь. Нужен опыт, чтобы распознавать. Например, одна преданная. Я знаю, в Средней Азии. Она уже давно в сознании Кришны, с самого начала движения там. Но инициацию получила совсем недавно. Представьте, лет, больше 10 лет прошло, инициацию не получала. Никто не рекомендовал вообще. Ну, есть, знаете, такие люди, вот они разумные, они приходят сразу. То не так, это не так, сразу все замечают. Отходят в сторону, там повторяют мантру, но общение, такие придирчивые, привередливые, вот такая вот вся. Независимая, вот она, вопрос может задать какой-нибудь там с вызовом. Не уходит, все, она повторяет мантру, вот такая. Ее не рекомендуют и вообще. Она уже сама приняла это положение, я не преданная. Но сейчас у нее есть духовный учитель. Сейчас вы не узнаете ее. И как он и нашел ее, он сказал ей, ты необычная личность. Она чуть не села. Она давно уже смеялась, что она вообще не преданная. А гуру ей говорит, она говорит, а почему? Объясните, а почему вы так думаете? Аргументируйте. Это же не лесть, если гуру говорит. Говорит, прошло, говорит, столько лет, и ты выбираешь Кришну при этом. Только, говорит, необычная личность может так действовать. Никто этого не замечал. Только видели ее дурной характер и все остальное. Но сейчас от дурного характера следа не остается. Потому что гуру увидел в ней бхакти и стал развивать это. Смотрите, человек может иметь трудности, но он остается с Кришной. Это необычная личность. У кого нет трудностей? У кого хороший характер? Подходящий для преданного служения. Мы чаще будем молчать, верно же, на вопросах? Потому что знаем, лучше помолчать. У нас у всех есть какие-то трудности, но мы выбираем Кришну. Вот один из критериев. В трудностях определяется человек. Если нажать кому-то на часть тела какую-то посильнее, будет звук появится, громкий очень, писк. Если так вот держать, этот писк не прекратится. И можно вообще преданный или не преданный? Чего он так орет вообще? Преданный должен терпеть. Иди отсюда, надоел твой писк уже, уходи отсюда. Но просто больно человеку может быть, вот и все. Не означает, что он не преданный. Он будет критиковать, говорить что-то. Он оскорбитель. Уходи, гоните его отсюда. Нет, просто больно ему. Вот это тоже нужно видеть. Иногда мы путаем эти вещи. Оскорбитель, смотрите. Нет, просто посмотрите, у него боль есть. Вот причина в этом была. Знаете, когда врач начинает резать что-то там больно, и больной иногда его матом покрывает. Факт. Это факт, жизненный факт.
Недавно увидел компании как раз одного яркого представителя. Вообще очень удивился, насколько там в компании все боги. То есть они расширяют сознание свое и считают себе, что мы все контролирующие. И вопрос в чем? Знакомая, которую я пригласил, она тоже вот считает себя, вот, что она контролирующая сама себя как бог. А как это может повлиять, допустим, на мое сознание и можно ли как ее, допустим, отвлечь от этого пути или не стоит?
Это не боги, это бхоги. Там букву пропустили они. Боги, бхоги. Бхоги – это те, кто наслаждает свои чувства. Вот. Нужно им объяснить разницу это. Это самая популярная философия в Кали-Югу – Майявада. Все, что мы видим вокруг, разнообразит Майяваде. Даже управление миром – Майявада. демократия. Так проявляется имперсонализм. В Кали-югу это основа развития. Без этой философии Кали-юга не может развиваться. Она дана специально Шанкарачарье для этой цели. Чтобы дать платформу для Кали-юги, для ее развития, ускорить ее. Что без Майявады вы не сможете Кали-югу развивать. Поэтому не удивляйтесь, что повсюду она имеет такое развитие, разнообразие форм. Психологи Майявади, политики Майявади, в экономике Майявади, в школах образования Майявади. Осознанно, неосознанно, неважно, они действуют в этом направлении все. Все, мир работает, Кали-юга развивается таким путем. Если вы хотите проповедовать таким людям, то вы должны принять много беспокойств на свою голову. Много беспокойств. Представьте, мы будем проповедовать людям, которые думают, друг, враг, которые думают, я Бог. И мы должны проповедовать, что не друзья врагов, что вы не Бог. Вот это много беспокойств получить нужно в ответ. Тем более они это культируют, видите? Сознательно культируют сознание. Не так просто. Да, посмотрим, нужно посмотреть во времени. Может быть, бхакти ее захватит. Посмотрим. Такие случаи тоже есть. Несколько майявади приходило довольно квалифицированные, стали преданными уже. Сейчас инициированные, все в порядке. То есть бхакти их привлекла. Некоторые приходят в Садхане Кришне, чтобы именно стать Богом в душе. Повторяя Хари Кришна, все остальное. То есть это концепция майявади, она может какое-то время, долгое время находиться и даже развиваться может. Называется пратибимба намабхас. Пратибимба намабхас. Есть шрада намабхас, а шрада, есть чай намабхас, есть пратибимба намабхас. Результат приносит только чай намабхас. Можно объяснить. Чай и пратибимба – это разные вещи. Чай значит затуманенное, пратибимба – искаженное. Я могу видеть сквозь туман объект, силуэт. Это не искажение, верно же? Это точное представление в объекте, но затуманенное. Чайная апат. Тут нет отклонений. Просто я не очень ясно это вижу, но я вижу правильно. У меня правильная философия, правильное направление, сампрадая, все точно. Но пратибимба намабхас – это искаженное, как в отражении изображение, в отражении колышущейся воды. Очень трудно понять истину, наблюдая колышущуюся воду. То есть это искаженное, извращенное философское представление. Если преданный думает, что он улучшает Хари Кришна мантру своим воспеванием, это пратибимба намабхас. Это майявада, которая может потом развиться в эту философию полностью. Святое имя улучшает нас. Мы никогда не можем улучшить святое имя. Итак, когда преданный говорит, я хочу улучшить свое воспевание, он может совершить серьезную ошибку. Потому что сейчас своими усилиями он улучшит Хари Кришна мантру. Результат будет странный очень. Гордость будет увеличиваться сумасшедшим образом. Просто знаете, как на дрожжах будет расти. Но если он думает, я улучшу свои качества, чтобы слышать Махамантру, я хочу очистить свое сердце, чтобы Махамантра проникла в мое сердце и изменила это сердце. Это другое повторение. Это также быстрый прогресс, но в другом направлении. Вот это шрада с верой и ашрада без веры. Два пути есть воспевания. Ашрада без веры приводит в саюджа мукти. Никакой бхакти. И шрада намабхас приводит к бхакти. Нужно избегать искажений. Почему сейчас так важны шастры, важны книги Прабхупады? Других книг о бхакти нет таких, как Прабхупада сделал, написал. Почему так наставят наши ачарьи, что мы изучали книги Прабхупады как фундамент именно? Тут есть бхакти, чистая бхакти. Следуя, опираясь на эти книги, мы никогда не сможем отклониться в майяваду. Майявада – это Кали-юга, это основа Кали-юги. Она помогает человеку прославиться, добиться любых успехов. Это же Господь Шива дает. Он выполняет все материальные желания через майаваду. Знаете, все можно, если вы майавади. Если вы майавади, все можно. Философия позволяет вам все абсолютно, потому что нет ничего, ни плохого, ни хорошего, вы просто Бог. Вы просто не знаете об этом. Можете делать все, что хотите. Наслаждайтесь как можно больше и как можно лучше. Сексом особенно, пожалуйста. Ведь на Западе пожилые женщины собирают много большой аудитории, пожилые старухи, и говорят об этом. И много собирают огромную аудиторию, они вдохновляются заниматься сексом как можно раньше и как можно позже заканчивать. Искусственными методами все это поддерживается, все что хотите, но как можно больше. И в этом успех вашей жизни, это майявада, вот она. Потому что вы Бог, не зависите, пожалуйста, от каких-то установок, стереотипов. Где говорится, не убивай, не прелюбодействуй, это вы придумали сами. Для Бога не существует никаких правил ограничений. Это майявада, она позволяет все. Поэтому она в Кали-Югу лучшая философия. При этом она почти не отличается от нашей сиддханты. Почти не отличается от нашей сиддханты. Если вы почитаете, так сказать, Кали-Югу майяваду, вы увидите философию то же самое. Нюансы, малейшие нюансы, смотрите, совершенно другой результат. Идет очень тонкая подмена ценностей. И когда вы достигаете определенного уровня бхавы, если вы достигаете уровня бхавы, читая майяваду, вы чувствуете, как поток яда вливается в ваше сердце. Вы получаете серьезное отравление, просто потом лежите и чуть не умираете от майявады. Но если вы не достигли бхавы, вы можете этого не заметить. Поэтому, говорится, если Парамахамса услышит эту философию, он может пасть. А обычный человек будет прогрессировать. А чистый преданность услышит, он может пасть. Этот яд может войти в сердце. Майявада. Поэтому мы должны быть под защитой книг Прабхупады находиться, опираться на них, проповедовать это учение, стараться находить возможности опровергать ложные доводы философские. Раньше не было такой майявады, когда мы начинали сознание Кришны, такого проявления не было. Вообще майявады мы не видели никого. И так много о майяваде говорится в книге Прабхупады. Мы тогда думали, ну, Прабхупада, видимо, для Индии это все писал. Но теперь мы понимаем, что Прабхупада писал для всех нас. Майявади сейчас больше, чем преданных в мире.
Которая была независима, да, вот вы рассказывали, которую в конце, как сказать, будем оценить. Я хотела спросить про то, какая грань между... мы же знаем, что нужно слушаться, да, послушание, смирение, там, и независимость, в принципе, осуждается. Вот. С другой стороны, Шутха Прабху Кадабху последний раз у нас, он сказал такое лицемерное заявление, что мы должны ценить свободомыслящих преданных, которые могут очень много пользы принести движению самому. И вот мне хочется, какова же грань между свободомыслием, правильной таким, так сказать, независимостью и, ну, как сказать,
это хороший вопрос.
И дослушание. Как не перейти в критику, как не перейти в дарболепие.
Есть политика партии. ЦК КПСС. Все это отклоняются от политики партии. Знаете, чем кончается? Есть специальные места отведены для них. Вот такой подход существует. И мы, конечно, говорим, нужно учиться принимать авторитеты. Верно же? Отсюда этот вопрос. Нужно принимать авторитеты, с другой стороны, есть какая-то политика партии. Но мы говорим о духовных авторитетах прежде всего. Преданные обычно понимают авторитет, административный авторитет. И даже, говорит, духовный авторитет, говорит, а где духовный авторитет? Покажите мне его. Вот его принимаете как духовный авторитет. А, понятно, я пошел к нему. У него нет ни связи, ни отношений духовных. Просто принимают, потому что показали на него. Это тоже административный прием. Духовный авторитет, вы не замечаете, что он ваш авторитет. Можете долгое время иметь авторитет, даже не понимая, что это ваш авторитет. Это ваш отец. Это ваш лучший наставник. Это друг вашей духовной жизни. Вы даже не замечаете, что он присутствует как авторитет. Нечто такое, знаете, установленное. Как вы гуру выбирали? Вы же так выбирали гуру. Вы замечаете, как гуру руководит вашей жизнью? Почти нет. Ненавязчиво. Он вас никогда не эксплуатирует, верно же? Это духовный авторитет. Вот когда мы примем духовный авторитет и связаны будем духовным наставничеством, вот тогда мы сможем понять вот этот момент, что такое быть самостоятельным. Например, если я действую как духовный лидер, можно сравнить, что я разжигаю какой-то огонь, вдохновляю людей. Кто-то это должен делать так. Теперь представьте, что разные люди представляют собой разное количество топлива. Верно? Можно так представить? Подкладывайте огонь туда, сырые дрова, будет дым. А здесь сухие дрова, загорится быстрее. Здесь такой тип дров, пламя будет высокое, вот такое вот. Здесь другой тип дров, они будут леть. Понимаете, да? Этим вы уже не управляете, как духовный лидер. Это уже индивидуальные вещи. Вот это и называется ваша самостоятельность, ваша природа. Если у вас есть истинный энтузиазм, основанный на Шраванам Киртанам, то это не отклонение. Это нельзя считать отклонением. Это то, что предписано Рупой Госвами. Энтузиазм должен быть. И ваша природа тоже должна иметь место, иметь развитие. И вот духовный лидер должен понимать эти вещи, научиться. Не выстраивай таких стандартов, знаете, как политика партии. Если ты не вмещаешься вот в эти рамки, то мы не знаем, что с тобой делать просто. Нужно быть очень внимательным. Прабхупада сказал насчет общины, он сказал, Прабхупада, что если вы хотите развивать общину, увеличить ее, то позвольте преданным общины делать то, что они сами хотят для Кришны. Узнайте этот момент, поговорите с ними. Я убедился в этом, что у каждого преданного общины, где бы мы ни были, есть желание служить Кришне. Но не все могут ее реализовать. Вот и вся проблема. В Москве мне сказали, община ничего не хочет делать вообще. Ничего не делает, ничего не хочет, они вообще непонятно кто, что, там уже конфликты были какие-то. Я ходил по намахатам и спрашивал, узнавал, что преданные. Все преданные хотят служить Кришне, все до единого. Даже те, кто же мантру не повторяют. В сердце у них остается желание что-то для Кришны сделать. Смотрите. Поэтому, что касается общины, мы не можем применить какие-то стандарты, стереотипы. Не можем на самом деле, не имеем права такого. Мы можем вдохновлять на эти стандарты, на какие-то высшие стандарты чистоты, но не можем применить и требовать этого всего. А скорее критерии будут здесь другие уже. Критерии будут по тому, насколько человек полезен для миссии. Вот этот критерий должен выйти как главным, что касается общины. Что касается храмовой среды, где живут брахмачари, тут критерий будет другой, именно стандарты. Если он следует стандартам необходимым, он остается в храме. Если нет, он не остается в храме. Он идет в общину, где стандарты разные могут быть у всех. Но все преданные хотят помогать миссии. Это называется община. Поэтому прежде всего устанавливается духовное руководство. Административное руководство, оно просто защищает от оскорблений. В этом и предназначение. У нас разный ашрам, разное рождение, разные привычки. Все это будет повод для критики, описывается в Харинама Чиндамани. Особенно, что касается общины, потому что там очень разные стандарты. И люди иногда, неопытные, будут критиковать это. Что в этой семье никаких стандартов не говорят. Такие вот грехастки. Нет, тут нужно относиться по-другому к этим вещам. Исключительно духовное руководство. Административное руководство к общине вы не сможете применить. Они в другом социуме живут. Пустой звук будет просто. Налево вы скажете, никто не обратит внимания. Я сказал налево. Нет, все заняты своими делами. Тогда направо. Нет, и направо тоже не поворачиваются. Крутятся куда сами хотят, понимаете? Они сами устроены, все, вы не можете им руководить административно. Никогда. А вот духовное руководство, оно должно быть. Да. Но это должно быть духовное руководство. Это нужно строить. Все должны в этом участие принимать. Мы же духовные люди. Все мы должны в этом участие принимать. Если вы ждете духовного лидера, тогда вы все еще администраторы, который придет или будет назначенным, или явление будет какое-то второе, пришествие чье-то. Я езжу по всем ятрам России, и везде не хватает одного человека. Одного не хватает этого человека. Такой человек, который решал бы все проблемы. Просто пришел бы и вот решил бы все проблемы. Все. Вот нам мы ждут, ждут все. Но сейчас где-то уже меньше ждут, уже опыт появляется, что ждать-то и не нужно, и нечего ждать. Время терять не нужно. Мы есть с вами духовные люди все. Мы все здесь сидящие. Мы должны уже что-то делать. Давать какое-то духовное руководство, прибежище, помогать и прочее. У каждого найдется на этот счет много занятости. И она будет очень нектарна. Это нас свяжет пожизненно, на самом деле, семью создаст. А руководство административное отвечает от оскорблений. Заботится о каких-то условиях. Что-то построить, что-то расширить, какие-то условия для воспевания, для проповеди. Кали-юга означает, что у меня есть одежда, есть диплом, и все. Я успешен в жизни. Костюм хороший у меня есть. Когда я иду к новым людям, всегда преданно заботиться, какой костюм, нужен костюм. Так невозможно. Нет, так нельзя, нельзя к новым людям идти. Они на это очень сильно посмотрят. Но раньше мудрецы на бедренных повязках приходили к царю. Без галстука, я все уверяю. И цари склонялись перед ними. Но в Кали-югу без костюма вы не можете к новым людям выйти. Это будет аппарат оскорбления. Так что мы должны развивать внутреннюю сторону. Тогда не беспокойтесь. Преданные они будут довольно таки самостоятельными в этих вещах. И много-много интересного будут предлагать и делать, необычного. На самом деле, Бхактивиданта Свами одна из его последних фраз перед уходом. Он говорил об этом. Говорит, не бойтесь отличаться от других. Помните? Да, он сказал это. Не бойтесь отличаться от других. Именно люди, которые отличались от других, делали историю. Влияли на историю. Когда я ходил в школу, у всех была одна форма одежды. Помните? Если вы одевали другую форму одежды, вас уже ругали в школе. Если прическа не следовала стандарту, вас выгоняли из класса. Если без галстука пришли, вас сильно отчитывали, наказывали. Все были одинаковыми, то есть. Если посмотреть, все были одинаковыми просто. В одних галстуках, в одной и той же форме. Там. Форма одежды, как в армии была. Это была политика партии. Должно быть единство, это правильно, но должно быть еще разнообразие в единстве. Это наша философия.
Сказал, что с детства девочку нужно учить двум вещам, и одна из этих вещей – это довольствоваться тем, что имеешь. Но мы как бы воспитаны не в такой традиции. Вы скажите, как проповедовать, чтобы научиться быть довольным тем, что имеешь?
Бхактивиданта Махарадж сказал, что девочку нужно воспитывать так, чтобы она была довольна тем, что имеет. Только девочку так воспитывать? А мальчика по-другому как нужно воспитывать?
Сказал, что девочку нужно воспитывать таким образом, когда она стала женой, она была довольна тем, что дает ей муж.
А, в этом смысле, это другое. Ну, представьте себе такую девочку, которая недовольна ни мужем, ни тем, что он дает всю жизнь. Понятно, что это плохая судьба очень. Это нужно объяснить? По-моему, ясно все в этом? Вот, обучайтесь. Довольствуйтесь тем, что муж приносит все. Все. Все обучение. А что, как, что, чему-то еще учиться? Просто улыбайтесь, говорите, большое спасибо, очень хорошо, я очень довольна. Недавно мне прислали эту историю Нарбекова, помните? Вы, наверное, здесь знаете в Омске Нарбеков, который вот в монастырь там пошел, вот этот огнепоклонников, где все улыбаются. А тот, кто не улыбается в монастыре, он греховен считается, греховным. И его воду заторят таскать снизу, там, 4 километра вверх по отвесной стене, 20 килограмм. И вот он два раза таскал эту воду и стал улыбаться, как сумасшедший. С дикой улыбкой ходил по всему монастырю, боялся просто. Оттуда выхода не было никакого. И 40 дней провел с этой, говорит, лицо устало, говорит, до невозможности. И все болезни ушли потом. Вот как трудно быть удовлетворенным, видите? Улыбаться такая аскеза, оказывается. Но ходить хмурым нет проблем. Всю жизнь, с утра до вечера могу. Сделать гримасу какую-то, знаете. Я могу держать ее, оказывается. И не трудно. Потому что соответствует моей психологии. Улыбаться, оказывается, сложная вещь. Вот он лечит людей улыбками сейчас, Нарбеков, поэтому такой успешный. В монастыре научился это. Да, да, вот. Интересно написала, так и юмористично. И... Нам нужно тоже такие книги писать про Хари Кришну. Люди будут читать. Вы же тоже писатель. Вам тоже нужно писать что-то. И мне не присылаете почему-то. Конечно, да. Много творческих людей, проповедь можно таким образом тоже. Писать рассказы о преданных, вы же наблюдаете какие-то интересные вещи, это нужно распространять. Вот тут мы еще не можем всю еще книгу выпустить уже 100 лет. Все меня уже спрашивают, потому что я уже пообещал всем. Я приезжаю, я уже, наверное, нужно спрятаться в конце лекции где-нибудь. А когда книга у вас там? Все уже деньги там отсчитали, уже ждут эту книгу. Ну, потому что публиковали часть, рассылка была в Москве. Пошли сразу отзывы, там люди такие счастливые, говорят, такие хорошие вещи, эти истории преданных. Теперь я замыслил другую книгу. Книга об уходах преданных из жизни. Уход из жизни. Здесь есть такие примеры? В Омске. Кто-то может написать письма? Свидетели, напишите письма мне, хорошо? На мою электронную почту. Я собираю сейчас этот материал. Его немножко будет меньше, конечно же. Я тоже буду писать, я тоже кое-что был кое-каким свидетелем. Да, вот к этой теме все нужно. Вы даже можете описывать уход ваших родственников непреданных, поскольку если вы уже были в сознании Кришны, это тоже можно написать, это как-то будет связано. И для контраста показать, как вот умирают люди вообще разные. Я здесь рассказывал позавчера о том, как преданный Дмитрий Петровский ушел, да, как сначала это был просто леденящий ужас смерти, а потом блаженство. Сразу это вот два состояния увидели преданные. Вот эту историю я тоже, мне пишут, она будет в книге. Видите, важно. Важен приход в сознание Кришны и уход к Богу. А что между этим? Всякое может быть, верно?
Потому что в Индии до сих пор мы можем видеть, что разные школьники в разных школах, они у них одинаковая форма, что это очень замечательно. И мы также можем видеть общину Ратханатхи Махараджи, где тоже все совершенно одинаковые формы ходят. Ну, то есть там все домохозяева, они даже не в разноцветных куртах, они все в белых куртах. Вот я к этому вот поясню.
Там у нас же тоже одна форма преданных. А что? Какая у нас форма? Тхоти белая или шафран, все?
Что как бы одна форма – это политика партии, это какой-то негатив вместе с этим был.
Да, это может быть негатив, если это на материальной платформе делается. Но если это связано именно духовными стандартами, это другое. В Индии, Индия – это духовная страна. Там люди при этом не теряют своей индивидуальности. Заметили, да? Они могут носить одежду вроде бы одинаковую, традиционную индивидуальность они свою не теряют. Наоборот, они очень яркую индивидуальность представляют. Потому что этот стандарт, он духовный, на духовной основе. Они его сознательно поддерживают с определенной целью, знают, зачем это нужно. Как я помню, все раздражали, зачем этот галстук нужен, никто не понимал. Просто не мог понять, зачем это все нужно. Теряет свой смысл постоянно. Терять нужно напоминать, снова теряет смысл, снова теряет смысл. Это материальная платформа. Надоедает все, вы не понимаете смысла. Духовное, вы делаете тхоти, сари, вы знаете это. Никогда не потеряет смысл, потому что иначе вы будете распространять вожделение в обществе. То есть тут есть какая-то причина разумная. То есть стандарты основаны на разуме. Когда у человека есть разум, он поддерживает такие стандарты самостоятельно. Но с другой стороны, Господь Читания одевался ведическим образом, верно? Это как домохозяин. Но описывается, что каждый день одевал одежду по-новому. Например. Я не говорю, что это нужно делать, но Господь Читания был таким. Каждый день одежду одевал по-новому. Очень красиво выглядел всегда. В нем проявляется индивидуальность также. Я не говорю, что сейчас нам нужно, так сказать, экспериментировать с одеждой. И с другой стороны, если вы поедете во Вриндаван, вы увидите, что там стандарт установить довольно трудно. Одежда именно. Туда люди приходят разные в храм. Цветный гамчик приходит. Гурукула приходит на цветный гамчик. Шики у них там до пояса, знаете. Молодые люди, вы не знаете, что с ними делать. Их не выгоняют, тем не менее. Они вот с такими стандартами. В киртанах они как сумасшедшие просто при этом. Поэтому иногда мы миримся с какими-то такими вот внешними отклонениями, так сказать. Не как в те времена, что если вы внешне отличаетесь, вас уже куда-то, так сказать, устраняют. Мы не устраняем, нет. Но мы даем духовное знание, разум, и человек сам постепенно. Пропада же не говорил, брейте все головы. Ежики оставлять. Он так никогда такого не говорил. Перед нами стали спрашивать, может быть, нам тоже, вот вы бреете, может быть, нам тоже брить головы. Я вам этого не говорил никогда. Ну, может быть, вам так понравится? Говорит, да, мне так нравится. Тогда мы будем брить. Ну, как хотите, сказал Прабхупада. Он никогда не заставлял. А когда они уже стали брить головы, он сказал, ну, это будет, пусть будет по вашим стандартам все. Распространяйте его стандарты. Прабхупада так делает. Духовный лидер. А этим сатнина скажет просто, бери голову. Иначе 24 часа покидаешь храм. Бери голову. Все. Вот распоряжение его. Он имеет право иногда так говорить. Все. Не должно объяснять слишком много. Вот. Если у меня есть вопрос, я могу пойти к духовному лидеру. Потому что администратор не будет слишком много времени на проповедь, на объяснение всех этих вещей. У него много дел. Поэтому нужно сочетаться. Вот эти стандарты поддерживаются духовной жизнью, духовным сознанием.
Административно защищает от оскорблений.
Как административно защищает от оскорблений? Наказывают, принимают какие-то решения. Например, кто-то приходит сюда, поднимает шум, критикует, там какую-то философию проповедует, майяваду, здесь всех беспокоит. Администратор должен это сделать. Выведите его отсюда вон. И никогда сюда в храм больше не приходите. Все. Я запрещаю это делать. Он должен так сказать. Вот отреагировать на такие поступки. Он имеет право на это. Это пример. Это административное руководство, которого боятся. Должны бояться. Это всегда страх какой-то будет. Но духовный лидер никогда не должен внушать страх такого типа. Он внушает некоторый страх и одновременно притягивает, как огонь. Близко не подойти, далеко тоже не уйти от него. Вот таким образом он все контролирует. Притягивающая сила. Он может удерживать все это вместе взятое. С наказанными людьми, с ненаказанными людьми. Он может это все удерживать. Вот своим влиянием духовным. Всем давать прибежище, не менее. Какую-то давать надежду, опору для каждого человека. Потому что каждый является оскорбителем, и, так сказать, грешником, и все у нас есть это. Но в данный момент кто-то праведник, а кто-то грешник. В данный момент так выглядит. И администратор это подчеркнет, а духовный лидер может видеть шире это. Поэтому кого-то наказали, он скажет, ну да, руководство вот оно так делает, ты должен понять это так, 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 так и так. Найти духовное прибежище, если сейчас не получается, вот таким образом, то нужно так сделать. Он все равно даст какой-то ему совет, какую-то связь укажет, ему прибежище даст. Это доброжелатель. Пока он имеет возможность дать знания, он всегда доброжелатель. Как только у него нет возможности дать знания, он не общается с этим человеком. Но не отвергает его. Потому что такая возможность может появиться в будущем. Или готовит повар просад, все подгорело, скажем. Преданные едят, там животы у них будут болеть. И они думают, ну, милость Кришны, мы очищаемся от чего-то. Верно? Так они будут преданы. За какие-то грехи мы получаем, сейчас очищаемся, но это же просад, мы поклоняемся ему. Администратор так думать не должен. Он должен пойти к повару и сделать ему выговор. Он не должен притикнуть, какая милость Кришны, что у тебя все подгорело и все очищаются. Если еще раз так приготовишь, будь внимательный. Так нельзя делать. Преданные страдают все. Ты что делаешь? Он должен как-то сказать ему, указать на эту ошибку, чтобы такое не повторялось. Пример административного духовного руководства. При этом что считается важнее, выше? Духовное руководство, правда? Администраторы должны знать это. Это иерархия почтения. Сегодня после 12. Поэтому все сидят спокойно. Торопиться некуда. Видите, как мудро все устроено. Хари Кришна.